Здравствуйте, друзья! Итак, продолжение нашей радиопередачи программой «Библейские лекции». Здесь, уважаемые слушатели, вы сможете следить за исследованием Священного Писания и его изучением, и кроме этого, можете участвовать в программе вашими письмами в кратком отделе «Обзор почты». Программа выходит 5 раз в неделю. В это же время, на этой же волне, приглашаем вас лично, слушатель, принять участие в этом путешествии по страницам книги книг Библии. В этой радиостудии с вами Александр Захария. И перед тем, как продолжить программу, разрешите приветствовать вас, друзья, и пожелать вам с самого начала большущих успехов в этом изучении и великих благословений Божьих. Итак, как всегда, слушатели, начнем нашим обзором почты, то есть вашими письмами, друзья. Итак, сегодня у нас письмо из древнего города Киева. Пишет письмо молодой человек Константин Владимирович, и вот что он говорит в своем письме. Он говорит так: «Дорогой Александр, здравствуйте, я живу в Киеве, а вы в Барселоне, и это просто удивительно, насколько любовь по Христу может сделать нас настолько близкими. Каждую библейскую лекцию я конспектирую, потому что не могу этого не делать. У меня есть проблема. Я чувствую вашу посвященность делу Божьему, и я решился поделиться ею с вами. Помогите мне, пожалуйста, найти, где приобрести христианские песни и музыку на кассетах или CD, христианские видеофильмы и все, что вы можете. Это нужно не столько мне лично, сколько я хотел бы помочь и другим, видя в этом большущую нужду. Сатанинские низкопробные, а зачастую развратные и растлевающие кассеты, передачи по радио и телевидению просто заполнили эфир. Магазины и мелкие торговцы повсюду продают продукцию князя этого мира. А вот христианского чего-то днем с огнем не сыщешь, не найдешь. Отказавшись от чего-то, нужно заполнить образовавшийся вакуум. Я надеюсь на вашу помощь в этом, хоть это и может показаться смешным или странным просить помощи из Барселоны, живя на Украине в Киеве, но прежде чем писать вам, я уже просил о помощи, отправив 6 писем по всем адресам, как я только мог услышать по радио. Заранее благодарю за ваш ответ, да благословит вас Господь». Так пишет слушатели молодой человек Константин Владимирович из города Киева. Дорогой Константин Владимирович, благодарим вас за ваше письмо, за интересный комментарий. Вы полностью правы. Князь этого мира старается со всех своих сил уничтожить молодежь, во-первых. Он посылает самые страшные и разрушительные записи музыки. Точно так, как мы видим сегодня полное разрушение в искусстве, в литературе, точно так видим разрушение и в музыке. Как никогда раньше человек бомбардируется со всех сторон, за исключением некоторых программ по радио и телевидению, а также за исключением некоторых книг, все другие просто страшно читать или смотреть. И все основано на насилии, на войне, на уничтожении, на разрушении и тому подобное. Сюда же подключается, конечно, и музыка, терзающая молодые души. Вы правы, дорогой Константин Владимирович, мы нуждаемся в хорошей музыке, прославляющей Господа Бога, в музыке, не разрушающей души людей, а созидающей. Мы нуждаемся в хороших христианских композиторах. Я согласен с вами, что в этом деле у нас большой пробел. И мы должны молиться об этом и действовать, создавать новое и заполнять эту пустоту. Я только что возвратился из евангелизационной поездки, и что я услышал, меня опечалило. Много тематики в христианской музыке основано на чем-то печальном, на грустном. Музыка как бы выдернута из песен последнего советского периода, где слышится примесь пьянства и фантазии бардов. У нас, к сожалению, очень мало чистой христианской музыки и тематики. Мы должны учиться, и учиться быстро, создавать музыку и слова нашему подрастающему поколению. Ведь наша молодежь – это будущее страны. Дорогой Константин Владимирович, дорогие друзья, радиослушатели, давайте серьезно будем молиться о христианских музыкантах и поддерживать их, о христианских композиторах, о поэтах. Дорогой Константин Владимирович, я благодарю вас за то, что вы подняли этот вопрос, и с моей стороны, тем, чем богат, тем и помогу вам. Благословений вам и вашей замечательной работе, вашему прекрасному труду среди молодежи. Друзья радиослушатели, вы только что прослушали мой краткий ответ на письмо молодому человеку Константину Владимировичу из города Киева. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Приглашаю всех вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе исследовать и изучать Священное Писание, Библию. Друзья радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться уже в нашей первой части этой программы, где мы рассматриваем, хотя, конечно, частично, как вы понимаете, вашу почту, ваши письма, друзья. Это замечательные письма, которые всех нас ободряют. Сегодня мы продолжим, друзья, изучение второй книги Паралипоменон, это одна из книг Ветхого Завета. Паралипоменон в переводе означает «летопись», или же, как я часто повторяю на наших лекциях, это запись, историческая запись, хронологическая запись всего происшедшего в израильском народе до Вавилонского плена. Особенно, что касается царей израильского народа и царей Иудеи. Сегодня мы находимся в 26 главе второй книги Паралипоменон. Мы уже начали говорить о Озии, что он был 16 лет, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. В 4 стихе говорится: «И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его». Друзья, сказать откровенно, его отец Амасия лично на меня не произвел сильного впечатления. Озия был добрым царем, что было так необычно для иудейского и особенно для израильского царства. Фактически, в Северном, то есть в Израильском царстве, никогда не было ни одного благочестивого царя, к сожалению. В Южном, то есть в Иудейском царстве, было их всего несколько. И только пять из них можно назвать исключительными царями, богобоязными царями, потому что в их царствовании произошли большущие духовные пробуждения и реформации. Царствование Озии не произвело пробуждения, и все же он был добрым царем, не выдающимся, а просто добрым. Мы прочитаем 5 стих, друзья радиослушатели, из 26 главы 2 книги Паралипоменон, где написано: «И прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию, и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». Какое интересное, друзья, замечание, не правда? Здесь очень важное замечание. Бог споспешивал тогда, когда люди прибегали к Богу. Это очень важно помнить каждому из нас. Бог не придет к нам на помощь, если мы его не призываем. Мы должны призывать его, мы должны молиться, и мы должны просить, чтобы он помог нам, и он поможет нам. Озия по опыту нашел, что обращаться к Богу весьма-весьма полезно. В 6 стихе нам говорится кое-что о его деятельности. «И он вышел и сразился с филистимлянами и разрушил стены Гефы, и стены Иавнея, и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян». Помните, друзья, что Гефа была одним из опорных пунктов филистимлян, и ее падение их сильно ослабило. В стихах от 7 до 10 мы читаем о дальнейших делах Озии. «И помогал ему Бог против филистимлян и против аравитян, живущих в гор Ваале, и против мянитян. И давали аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угольными и над воротами долины и на углу в укреплениях их. И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах, и на кормиле, ибо он любил земледелие». Озия, друзья радиослушатели, как вы видите, Озия был замечательным правителем, но его сердце было увлечено также земледелием и скотоводством. И это то, что в самом деле поднимает страну. Страну поднимает само земледелие, скотоводство, то есть сельское хозяйство, вместе, конечно, с индустрией. И вот от Версавии до Гефи и дальше в том месте тогда были зеленые пастбища, а в сторону горы Кармил Езраэлаонская долина была покрыта садами и, в особенности, виноградниками. В то время, как вы видите, процветала страна замечательно. Потом в стихах от 11 до 14 мы видим Озию как военачальника и генерала. Написано: «Было у Озии и войско, выходившее на войну отрядами, по счету в списке их, составленном рукою Езиела, писца в Маосии, надзирателями. Все число глав поколений из храбрых воинов было 2600, и под рукою их военной силы 307 500, вступавших в сражение с воинским мужеством на помощь царю против неприятеля. И заготовил для них Озия для всего войска щиты и копья, и шлемы, и латы, и луки, и пращевые камни». Озия, друзья, как вы видите, укрепляет военную мощь Иудейского царства, которое к тому времени, видимо, сильно ослабело, особенно после последнего нашествия сирийцев и тех грабежей, которые они произвели в народе. Царь Озия проявил себя также изобретателем нового усовершенствованного оборонительного оружия. Это мы находим в 15 стихе. «И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Как вы видите, он изобрел новый метод ведения войны, особенно для защиты. Но здесь он делает нечто, что открывает нам, как сила и могущество власти человека приводит его к гордости. Мы читаем стих 16. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его и на гибель его». И он сделался преступником пред Господом, Богом своим, ибо вошел в храм Господен, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. Друзья, временами успех для нас является самой опасной вещью, потому что он вселяет в нас гордость. Озия, будучи затуманен гордостью, узурпирует власть даже первосвященника, входит в святое святых храма и совершает то, что только первосвященнику полагалось делать. Это, конечно, явилось большим преступлением пред Богом. В святое святых с кадильным огнем мог входить только первосвященник, и то один раз в год. Происходящий священник от Аарона и никто другой. Это огромное запрещение, это строгое запрещение, друзья, и оно было нарушено этим человеком, нарушение которого наказывалось смертью. Как часто, уважаемые слушатели, человек доходит до такой гордости, что забывает все постановления Божьи, забывает страх Божий и начинает действовать как животное. Начинает действовать абсолютно неразумно. Так бывает с людьми, которые ослеплены своей властью. Так бывает с большущими правителями наших стран и сегодня, друзья, радиослушатели. Но мы должны помнить, что всегда, всегда последнее слово за Богом, за тем, кто есть властелином нашей планеты, кто есть властелином всей Вселенной. Последнее слово всегда за Богом. Друзья, в середине нашей программы я делаю эту краткую остановку, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Эта программа выходит в эфир ежедневно, 5 раз в неделю, с понедельника по пятницу, и я вас приглашаю, чтобы вместе изучать Слово Божье, Библию, систематически. Друзья, если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам. Вы можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. А теперь, друзья, мы продолжим наше изучение из этой замечательной книги Библии, а именно из Ветхого Завета, вторая книга Паралипоменон. Мы подошли с вами к 17 стиху 26 главы. Здесь написано, что священники воспротивились поступку Озии. Написано: «И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю, и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». Неизвестно, друзья, неизвестно, как все это кончилось. Они восстали против такого святотатства царя. Это были смелые, смелые проповедники Божьего Слова. Это были служители Господу Богу Живому, и они знали, что нужно было делать. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы в это время не вмешался сам Бог. Мы читаем об этом в стихах 19 и 20. «И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицом священников, в доме Господнем, у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, пересвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его». И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. Да, друзья, истинно сбываются слова Божьи, что человек посеял, то и пожал. Озия был поражен неизлечимой болезнью, проказой. В этой или иной степени всякая гордость, друзья, всякая гордость человека ведет к плохим, иногда очень страшным и плохим последствиям. В книге Притчи в 16 главе, в 18 стихе читаем: «Погибели предшествует гордость, и падению надменность». Я еще раз прочитаю: «Погибели предшествует гордость, и падению надменность». Так что, друзья, не гордитесь и не надмевайтесь. Определение Слова Божьего настолько точны, что рассеивает всякие сомнения. Я еще не находил ни одного положения Библии, которое оспаривалось бы жизнью. Насколько Библия точно дает определение всего, свидетельствует то, что еще не было человека в мире, который смог бы доказать, что в Библии есть нечто, чему противоречит опыт жизни. Слушатели, Библия и опыт, реальный опыт жизни идут вместе. Это большая школа, это большая наука для каждого из нас, если мы в самом деле хотим прислушаться к этому. И вот в стихе 21 мы видим последствия гордого поступка Озии. «И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отделенном доме, и отлучен был от дома Господня. А Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли». Фактически, друзья, Озия был отлучен от людей, от царствия, от Божьего дома, от всего. Прочие деяния написано Озии, прочие деяния Озии, первое и последнее описал Исаия, сын Амоса, пророк. В дни Озии, друзья, пророк Исаия начал свое служение. В книге Исаии мы находим много чего именно об этом царе Озии. 23 стихом оканчивается 26 глава. «И почил Озия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц, ибо говорили, он прокаженный, и воцарился Иоафам, сын его, вместо него». Похороны Озии были вздохом облегчения для многих, видевших или знавших о его страданиях. Проказа – это ужасная болезнь. Сейчас ее развитие часто удается остановить медицинскими средствами хотя бы временно. Но в то время только чудо Божье могло освободить человека от разрушающего действия в нем этой болезни. Теперь разрешите, друзья, прочитать вам первых два стиха 27 главы, где говорится: 25 лет был Иоафам, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Еруша, дочь Садока. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Озия, отец его. Только он не входил в храм Господен, и народ продолжал еще грешить. Сын Ози, друзья, имел предвзятое мнение об опасности входить в храм, где его отец когда-то был поражен проказой. Он не понимал, что причиной проказы его отца было не то, что он вошел в храм, а то, что он узурпировал власть первосвященника. Подобные предупреждения, друзья, имеют люди к собраниям, например, верующих, боясь, что они не в силах будут устоять на тех высоких принципах морали, которые даны нам в Слове Божьем. Но если Господь кого призывает к себе, Он дает ему и силу жить чистой, благословенной христианской жизнью, и Он будет вести такого человека. Большим соблазном для людей являются те, которые называются христианами, а не имеют духовного возрождения и живут жизнью необращенных людей, иногда худшей, чем даже безбожники. Но нечто и хорошее сказано о Иоафаме. Мы прочтем стихи 3 и 4, где говорится: «Он построил верхние ворота дома Господня и многое построил на стене Офела, и города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни». Как мы видим, он много чего сделал хорошего. Тогда горы были покрыты лесами. Это была страна, текущая молоком и медом. Иоафам был силен и успешен в битвах. Он воевал с аммонитянами и покорил их. Мы прочитаем стих 6. «Так силен был Иоафам, потому что устроил пути свои пред лицом Господа, Бога своего». Сердце Иоафама склонилось к Господу Богу. Он царствовал 16 лет. После его смерти воцарился его сын Ахаз. Мы прочтем из 28 главы первых 2 стиха, где говорится: «20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских и даже сделал литые статуи Ваалов». Вот до чего дошел этот человек. Идти путями царей израильских, друзья, означало быть плохим царем. И вот что он делал. В стихах 3 и 4 мы находим: «И он совершал курение на высотах сынов Энома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых, и приносил жертвы и курение на высотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом». Друзья, Ахаз не только сам окунулся в идолопоклонство, но он погрузил в него все Южное царство, во-первых, свою же семью. Нет ничего страшнее идолопоклонства, особенно когда человека превозносят над Богом. Друзья, храните себя от идолов. Друзья, наше время ушло. 30 минут улетело. Но мы приглашаем вас и дальше к систематическому изучению Священного Писания ежедневно в это же время. Мы можем встретиться в 18 часов 25 минут в диапазонах 25 и 31 метра. У микрофона с этой стороны эфира с вами был Александр Захаря. Желаю вам самого-самого прекрасного. До свидания, друзья.